Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Подаренное священство». Сегодня вторая часть. Почему мы не желаем претерпеть над собой несправедливость? Это большой вопрос. Я ни от кого это не требую, потому что и Господь Иисус это не делает, чтобы мы искали наше право или даже на нашей правоте настаивали. Споры у нас бывают, конечно. Везде, где происходят дискуссии, там всегда возникают диссонансы. Можно сказать, разногласия. А это ужасно, потому что мы должны быть единомысленны. Ведь каждый отдельный спасенный человек принадлежит к новозаветному священству, среди которого наш Господь Иисус, который нас спас, является нашим первосвященником. Таким образом, и мы предопределены для служения в небесном святилище. Здесь, на земле, наше служение временно помечено слабостью, несовершенством, а на небесах мы вечно будем пребывать в божественном совершенстве. Заметьте себе, пожалуйста, что Господь Иисус спас нас не просто как бы мимоходом и на короткое время. Нет, мы принадлежим к Божьей семье, что является для нас возвышением, которое мы себе здесь в плоти и представить не можем. Я скажу это не ради того, чтобы кто-то получил манию величия, но скажу это ради истины. В небесном Иерусалиме мы больше не прекратим восхищаться и удивляться над тем, что Бог приготовил тем, которые Его любят. В стихе 7 нашего главного текста дальше читаем. «Вам, то есть Аарону, его сынам и всем левитам, даю я в дар службу священства». Так как левиты были подарены Богу, то Бог поставил их в Ветхом Завете на служение Израилю, чтобы посредством священнического служения через прощение грехов на основании приносимых жертв вернуть Израилю подаренное служение. В этом заключается замысел Бога. И этим следует основательно заниматься, потому что простым слушанием это невозможно так просто воспринять. Если даже в крови животных не было прощения для вечности, как мы имеем наше прощение грехов через кровь Иисуса Христа, это значит, что ни один ветхозаветник не мог быть спасен для вечности, и сам Давид не мог спастись, потому что кровь животных имела только земное прощающее действие. И лишь тогда, когда совершенный Агнец Иисус на Голгофе принес дар своей крови, то и ветхозаветники были связаны посредством жертвы Христа с вечностью. Это мы должны знать, чтобы эти вещи мы ясно и чисто оценили. О духах этих ветхозаветных праведников мы читаем в послании евреям, глава 12, стих 23. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства через кровь Иисуса». Таким образом, подаренное служение практически является прощение даром, которое принес для нас Господь Иисус. Подаренное служение для нас во время Нового Завета – это то же самое. По этому поводу апостол Павел пишет в послании Римлянам, глава 3, стих 24 – получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Как видим, это ясное сообщение для священства. Это мы можем сказать. Музыка, небесная музыка. Так я желаю вам этот факт охарактеризовать. Мы не должны были что-то заплатить. Вся цена искупления находилась в руках нашего Господа Иисуса, в Его крови. Дорогие братья и сестры, именно это является причиной, что ничего другое и никто другой не могли нас спасти из вины наших грехов. Даже самый благородный человек мира сего не смог бы нас спасти. К примеру, Альберт Эйнштейн. Нет, это был грешный человек. Он умер погибшим, потому что он отклонял Христа. Я кое-что о нем читал, как он себя вел по отношению ко Христу. Его поведение меня ужаснуло, и я не стал дальше читать. Таковыми бывают самые благородные, которых люди мира сего должны поставить на ноги. Возможно, какой-то ангел мог бы нас спасти, но одно мы твердо знаем, что самый красивый, самый великий и самый мощный ангел находился в таком состоянии, что в определенных обстоятельствах он отказал, дал осечку, то есть оказался неверным своему Творцу, изменил Богу. Он, этот помазанный херувим, сделал это. Он отпал от Бога. Его эгоизм, как этот маленький брат, о котором я выше упомянул, предопределил ему для вечного пребывания гиенну. И как можно предположить, что мы через такого ангела могли бы быть спасены? Никогда и ни при каких обстоятельствах благоволение Небесного Отца никогда не остановилось бы на каком-то ангеле. Такого вообще не могло бы быть. Мы имеем искупление, а самое главное, имеем спасение в Божьем Сыне, который из любви к своему творению открылся нам в плоти, как читаем во многих местах Писания. Приведу некоторые из них. Послание Колоссянам, глава 1, стихи 26 и 27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Первое послание Тимофею, глава 3, стих 16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Второе послание Тимофею, глава 1, стихи с 8 по 10. «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Послание евреям, глава 9, стих 26. «Он же, то есть Иисус, однажды к концу веков явился в плоти для уничтожения греха жертвою Своею». Первое послание Петра, глава 1, стихи с 18 по 20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 5. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». И первое послание Иоанна, глава 4, стих 9. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Но Господь Иисус открылся Своему творению в Своем многообразии не только в Новом Завете, как мы это выше видим, но прообразно открылся людям уже в Ветхом Завете. Он открылся Аврааму, через которого он решил создать свой народ Израиль. В книге «Бытия» в главе 12 стихи с 1 по 3 читаем. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Господь Иисус открывается также непосредственно язычникам в лице Агари, служанки Сары. Книга Бытия, глава 16, стихи с 6 по 11. «И Сара стала притеснять ее, то есть Агарь, и она убежала от нее, и нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень, «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил». «Ибо услышал Господь страдание твое». А теперь переходим к Агаре и посмотрим, как она реагирует на то, что сказал ангел Господень, то есть сам Господь Иисус. Стихи 13 и 14. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем, «Ты Бог, видящий меня». «Ибо, — сказала она, — точно, я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Бейр-Лахай-Рой. Он находится между Кадесом и между Баредом». Источник воды Бейр-Лахай-Рой символично означает «Бог, который дает себя видеть» или «Бог, видящий меня». В проповеди «Колодцы», которая имеется на нашем сайте, вы подробно можете ознакомиться со всеми источниками в Писании, в которых мы символично видим нашего Господа Иисуса. Мы радуемся в отношении библейских ясностей, и что с этими ясностями мы постоянно имеем глубокое общение. Воду жизни из этих источников живой воды мы получаем даром. Так, по крайней мере, написано в Слове Божьем. Книга Откровения, глава 22, стих 17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Наше священническое служение простирается от прославления Бога и до прошений за всех искупленных Господа Иисуса, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 9, стихи с 11 по 13. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». И у Иакова, брата Иисуса, читаем в главе 5, стих 16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Поэтому спрашиваю всех вас, как выглядит ваша жизнь молитвы, дорогие братья и сестры? Той жизнью молитвы, с которой мы сегодня, вчера и позавчера стояли, мы будем также стоять при пришествии Господа Иисуса у судилища Христа. Я просто обращаю ваше внимание на это обстоятельство, но ничего от вас не требую. Со Христом и закону конец». Поэтому ты должен, ты обязан, все это прошло. Я обращаю ваше внимание только на то, чему Слово Божье нас учит, что Дух Господа дает нам на ум, а что-то другое мы и не хотим иметь. А теперь мы обратимся к книге «Числа» и в главе 8 прочитаем стихи с 16 по 19. «Ибо мои все первенцы из сынов Израилевых, от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых и отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли или производили службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. Итак, вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие лжесно, они мне даны. Дорогие братья и сестры, мы не имеем личной жизни. А если мы все же ведем личную жизнь, то крадем ее у нашего Господа Иисуса. Вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие лжесно, я беру их, левитов, себе. И здесь мы снова имеем это выражение «я беру их себе». Здесь, в Ветхом Завете, мы находим этот прообраз, совершенно точно согласованный на наше сегодняшнее положение, как читаем. «Я, Бог, дал левитов, священников Аарону, первосвященнику. Его сыновья становились впоследствии тоже первосвященниками. А теперь будем внимательны. Обратимся к посланию евреям, глава 2, стих 13. «Я буду уповать на него, и еще, вот я и дети, которых дал мне Бог». Вы хорошо слушали? «И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог». Отсюда следует, как однажды левиты были даны первосвященнику Аарону, так и нас Бог дал Господу Иисусу, своему Сыну, в Его собственность. Как дети Божии, мы принадлежали Небесному Отцу, но наш Небесный Отец передал нас своему Сыну. Обо всем этом однозначно написано в Слове Божьем. Привожу по этому поводу два примера. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 9 и 10. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Это мы должны знать. Чем глубже мы вникаем в Слово Божие, тем мощней, тем сердечней станет наше общение и наша связь с нашим Господом Иисусом. Это я вам говорю, можете мне поверить. Средством для вступления в глубокую связь с Иисусом является Слово Божие. Для этого нет замены. Отец дал нас, всех искупленных, своему Сыну, чтобы мы, как священники, были даны первосвященнику, как дар Господу Иисусу. Уже выше в книге «Числа», в главе 18, стих 6, мы читали: «Ибо я, смотрите, я взял ваших братьев левитов из среды сынов Израилевых». А в стихе 7 дальше читаем следующее: «Вам, Аарону, его сынам и всем левитам даю я в дар службу священства». А в отношении нас мы должны сказать: «Небесный Отец взял своих детей из мира сего через дело Иисуса Христа на Голгофском кресте». Приведу лишь одно место Писания, в котором Святой Дух совершенно ясно и однозначно дает ответ на этот вопрос: как наш Небесный Отец приобрел своих детей и передал их Иисусу, своему Сыну. Послание Колоссянам, глава 1, стихи с 9 по 14. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». А теперь самое главное, стих 12. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Я думаю, что в Святом Писании нет другого такого места, в котором Святой Дух, наш Утешитель, так ясно, метко и последовательно поставил перед нашими глазами действие нашего Бога и Небесного Отца в отношении нашего призвания и нашей передачи в собственность своему возлюбленному Сыну Иисусу Христу. Но в результате нашей передачи Иисусу Он не стал нашим Отцом. Нашим Отцом остается Бог и Отец нашего Господа Иисуса. Бог призвал нас из этого кривого погибшего мира и для подаренного служения передал нас нашему Господу Иисусу. Еще раз повторю это место Писания, в котором мы читаем. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 6. «Я открыл имя Твое, — говорит Иисус, — человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». И здесь мы имеем еще одно доказательство, что наше подаренное служение предназначено для благополучия других через наши просьбы в молитвах. Следовательно, при нашем следовании за Иисусом мы обслуживаем себя не сами. Следование за Иисусом не является магазином самообслуживания. Мы знаем, что через сильную в вере молитву приходит небо в движение, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 18, стихи с 18 по 20. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Стих 19. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Дорогие братья и сестры, вы даже не можете себе представить, какие победы в жизни веры, в жизни молитвы дети Божьи могли бы иметь, если бы все мы это правильно поняли, если мы поняли, что небо приходит в движение через одного грешника, который кается, как читаем в Евангелии от Луки в главе 15 стих 7. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет в одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.